радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. Я сегодня рад приветствовать человека и представить его вам, человека, который к нам снизошел до нашего шестого этажа нашей студии здесь на Пятницкой, 25, с высот кремлевских куполов. Знаешь, как я тебе представляю?
Здравствуйте.
Это Игорь Васильевич Коновалов, художественный руководитель ансамбля звонарей Московского Кремля и Храма Христа Спасителя, председатель общества церковных звонарей Москвы. Ну, я думаю, так как это самое главное общество церковных звонарей, то на это касается всей России.
Ну, Игарва, Синьян слегка, Испания, немножко Германия, 5 объектов, чуть-чуть Болгария, слегка Италия. Ну, в общем, Швеция немножко такое. Была честь оказана поработать и воспринята с большим удовольствием.
Игорь Васильевич, мы с вами знакомы так давно, что и давно говорим уже на «ты», конечно же. Это наша юность была, все было впервые, первые колокола лились. И здесь и Радонеж поучаствовал, тоже одни из первых колоколов Радонеж лил. И ваши мастерские. Но мы всегда были как бы во главе этого сообщества, главным экспертом. Для всех и ваше мнение было всегда чрезвычайно важно. Вот прошло уже очень много лет, более 30. Что за это время изменилось? Мы же тогда мы радовались любому звуку, напоминающему колокольную. Прямо так скажу. Потому что все было утеряно. Никто не знал, как это делать. Все устанавливалось буквально как у Андрея Рублева в кино, у Тарковского, в фильме «Андрей Рублев», где бедный Бурляев бегает и изображает из себя мастера, да, который знает мастерство отца и ничего на самом деле не знает, ужасно нервничает, переживает, но ему удается отлить этот колокол. И вот как в этом фильме замечательном, пророческом, так и в России. В конечном счете мы так бегали, сначала надували щеки, да, изображали мастеров, а потом и сами стали мастерами. Вот скажи, пожалуйста, за это время что произошло в колокольном деле?
Ну, я бы в первых строках возразил тебе, Евгений Константинович, в чем? В том, что отдельные колоколообразные отливки желтого цвета действительно появились в 1988 году, но... Вот если говорить серьезно о колоколах, о колоколе как в произведении литейного искусства, произведение, в которое включает в себя орнаменты, надписи, мелкую пластику, которое включает в себя некий благочестивый образ, то вот на первых колоколах такого именно порядка стоит надпись, что они произведены усердием общества Радонеж. Это факт, который никто не отрицать, не будет ни замалчивать. Это действительно так. То есть вот можно сказать, что действительно общество Радонеж, оно способствовало, вот, я бы, знаете, сказал, переходу вот этого стихийного какого-то с замазкой, этой эпоксидкой, с покраской серебрянкой, там, бронзовой краской. В общем, вот эти кооператоров, вот общество, колокола общества Радонеж, они были такой, знаете, как это у нас говорят, реперной точкой, или вот такой точкой, планка была поднята, и этой планке нужно было только следовать. Уже дальше мы могли идти по пути развития звуковых характеристик, звуковых качеств вот этого литья. Это и звучание самого колокола, и, самое главное, созвучие в подборе. То, чем отличались колокола русских подборов, вот дореволюционные, разрушенные.
Давай сразу все-таки вспомни человека, который у нас в нашем братстве, тогда обществе, занимался этим делом. Это Константин Чернов.
Да, да, это Константин Геннадьевич Чернов. Я впервые с ним встретился в московском Даниловом монастыре. Его привез к нашему наместнику, сейчас вот владыка Владимирский, Суздальский, наш любимый. И вот наряду с владыкой Евлогием, вот два меня любимых владыки, это владыка Тихон, и он как раз Константина отправил к нам, звонарям.
Тихон не Шевкунов.
Нет, Тихон Емельянов, отец Тихон. Тогда как раз вот было празднование тысячелетия крещения Руси. Звучали колокола только те, которые сумели собрать из ярославских земель. Ярославская, Переславская земля дали вот эти колокола, которые звонили. Серийные отливки, даже единичных отливок еще не было. И вот этот молодой человек, стройный, высокий юноша, как о нем писали в прессе, из Тамбова, он на своих мощностях своего завода «Монумент скульптуры», где он работал в Тамбове, он впервые, можно сказать, отлил, наверное, вообще впервые еще в Советском Союзе, это был 1984-85 год, его отливки были первых колоколов, вот он попытался, а как это можно сделать? Были разные там всякие изобретатели, некоторые даже говорили, зачем нам колокола, это уже было, давайте повесим доски, всякие била, вот эти вот, там всячески идею такую поднимали на щит, что православные, славный звон – это доски, клепалки, какие-то постучалки, а колокола – это вот Западная Европа, понимаете? Ну, так могли говорить люди, которые никогда не видели ни Ростов, ни Московский Кремль, ни Великий Новгород. Вот, и известно, что колокола впервые появились на Руси в 988 году, их привез князь Владимир из Херсонеса Таврического, сосуды звенящие, сирич колокола. И говорить о том, что это Западная Европа, ну, это, по крайней мере, так сказать, как-то поверхностно относиться к науке.
Но все равно, все-таки слово-то латинское, потом греки его полностью переняли, называлось это, конечно, не клепало, а вот не било, не клепанцы, да, называлось это все таким замечательным словом, как компаны. И до сих пор в нашем церковном уставе и в студийском уставе, в русском типиконе, начиная с 1695 года, всюду в этих книгах богослужебных, всюду упоминаются компаны. Итальянское все-таки слово, и впервые я так понимаю, что вот эти, то, что мы сейчас называем колоколами, компанами в современном смысле, это все-таки изобретение итальянское. Нет?
Это далеко не итальянское изобретение. Вот в музее вашего покорного слуги есть колокола 3-4 века до нашей эры. Это Северный Ирак или Вавилон. Значит, меня в свое время брали с собой в Пхеньян, в стольный город Пхеньян, и мы сумели посетить дважды в Пекине музей Большого Колокола. И мы, в конце концов, поняли вообще, что это, в принципе, такое, и как вот эти вот небольшие колокольчики по Великому Шелковому пути достигли, например, Царьграда, Константинополя, и оттуда уже пошли распространяться. Дело в том, что в селе Астон в Голландии, Пагу Астон так и называется, есть великолепнейший музей колоколов. Колокола начала IV века, небольшие, чуть больше вот такого большого стакана или чашки, с греческими надписями. Причем не один колокол, это несколько. Я спросил у них, у директора музея, есть ли у вас копии. Они говорят, нет, мы копии не держим. То есть у них подлинники, это 4, 5, 7 века, все это выставлено, все это описано. Тогда, когда в Западной Европе еще, ну, мягко говоря, думали вообще, что это такое и куда это все прилепить. Пойти пограбить, как говорит наш великий владыка Тихон, вот со своим чудесным фильме о Византии. Так что, да, второй этап, я совершенно согласен, значит, второй этап развития колокольного, это уже середина XIV века, когда в Москву приезжает мастер Борис Римлянин и отливает три колокола больших да два меньших на только построенную Иоанна Списателя Лествицы колокольню, церковь еще под колоколы, построенную от великого князя Иоанна Даниловича Калиты. Калита впервые вообще в истории русского градостроительства ставит посреди своего города нового колокольню, то есть церковь еже под колоколы, в память своего небесного покровителя Иоанна Лествичника. И вот новая колокольня тоже Иоанн Лествичник. Я даже как-то однажды выразил такую мысль, что а не принять ли нам образ преподобного Иоанна Лествичника и самого святого, как, ну, если хотите, покровителя православных церковных русских звонарей в честь вот этой колокольни. Хотя многие почему-то предпочитают Павлина Милостивого, это святой западной церкви, который с колоколами, в общем-то, как бы напрямую так и не был связан.
Очень странно.
Очень странно.
Почему такое пристрастие к павлину?
Ну, павлин — это красивая птица с перьями, там, я не знаю, там такое общество павлиний звон, наверное, что-то в этом духе. Ну, нравится людям, что ж мешать.
Нет, но все-таки Лестничник здесь более уместен, потому что для нас колокола — это не чисто техническое изобретение, как громадный мегафон, который сейчас вот перевели бы это как громадный, да, мегафон для сбора верующих на богослужение. Да? И вот это техническое, в общем, задание вдруг превратилось в настоящее тончайшее искусство.
Искусство, выверенное веками. Колокола на колокольне собирались столетиями. Вот, например, Троице-Сергиево монастырь Лавра. Мне принадлежит честь участвовать, разработать проект вот создания трех больших колоколов. И там, собственно, первые колокола ранее датируются около 1420 годом. Последние, я имею в виду историческое время, вот то, были куплены к часам в 1908 году. Вот 1420 по началу 20 века, как вот колос к колосу, голос к голосу собирался этот уникальнейший инструмент.
Так это и слух должен быть музыкальнейший.
Слух обязательно, причем это очень явственно сейчас. Мы знаем, кто обладал, один из тех, кто обладал этим слухом и некоторыми, я так понимаю, музыкальными познаниями, это был царь Алексей Михайлович. В его царствовании происходит отливка самых тяжелых и самых благозвучных колоколов, причем кратно 2000 пудов, 1500. Получается до ми соль. Ну, вот это было разработано при царе Алексея Михайловича. Это оставшийся Новодевичий монастырь, не он, но его дочь Софья. Это Звенигород, где вот недавно привезли колокол. Я пока, к сожалению, не знаю, как он звучит, но вот постарались сделать копию Звенигорода. То же самое, кратно уменьшался вес колоколов. Это, конечно, оставшийся Ростов Великий. То есть это не просто абы что как-то такое, а именно сочетание колоколов в подборе. Это было очень важно.
Ну, кроме красоты звучания, я помню в те годы, когда вот мы начинали с этой мастерской, Радонеж колокольный, Тогда к колоколам относились как к некому даже мистическому инструменту, оздоравливающему. И говорили, ходили слухи такие, что вот ставили плашки эти Петри, и при колокольном звоне Евлоховского собора вот все эти микробы погибали, гады такие. Я с радостью в это верил. Что есть, может быть, немножечко все-таки правда-то в этом есть сказание?
Конечно, 1991 год, и микробы погибли сами собой. Вот эти, которые с красными флагами ходили, там, они как-то вот... Ну, в любом случае, уменьшились в размерах очень сильно. А перед собой вы видите экспонат, который с 1984 года не знает, что такое поликлиника по поводу гриппа, ангины, вот эти все, значит, вещи. Я вот, когда начал звонить еще в Данилове, даже, вернее, его называть монастырь во имя Святых Отец, среди Вселенских соборов, собственно, как он и был основан при царе Иване Васильевиче в 1561 году. Ну, это не так важно. Вот, и с тех пор я буквально не знаю, что это такое. А до того осаждал, входил по поликлиникам, и вот это все, и к температуре. Сейчас может прихватить, например, давление, предположим, или еще что-то такое серьезное. А вот эта вот гадость, она как бы не пристает.
Когда начинали лить колокола, потребность была большущей, потому что храмы восстанавливались, и требовалось просто всюду требовались колокола. Конечно же, самое простое было сослаться на Афон, сказать, что вот там било, и до сих пор било на Афоне присутствует. Я не понимаю, кстати, почему это у них такая традиция. Ну, традиция есть традиция. Раз заведенная, кто же будет ее и отменять-то, конечно. А вот здесь, в Москве, стали очень многие стараться, вот, знаешь, ты вот верно сказал в самом начале передачи, вот эти самые бизнесмены, которые там серебрянка и бокситка и так далее, и так далее. Все, что более-менее похуже, кулукообразно, да, производить, лишь бы продать. И поэтому предложений было как бы очень много. Вот сейчас, что осталось в осадке? Где колокольные мастерские, которым можно доверять?
Ну, у нас, к сожалению, есть и закрывшиеся мастерские, и, в общем, к сожалению, прекратившие свое существование полностью. Это вот тот самый ОДМК ЗИЛ, который на основе компьютерных расчетов, они рассчитали так называемую формулу конечной элементной модели, при помощи которой можно было отливать колокола заданным звучанием практически любого веса. Они взяли в издательском отделе, с которым я тогда очень дружил, ну и сейчас вот мы с ними, кто там остался, поддерживаем отношения, взяли трехпудовый колокол, облепили его датчиками. А поскольку на первой литейке ЗИЛа она просто славилась своим прекрасным цветным литьем, и были мастера, которые на глаз, он определял температуру, когда заливать можно металл, вот, было очень хорошее производство. Был так называемый у нас Ренессанс в Москве, был бочвар имени академика Бочвара, такие черные колокола со светлыми полосками, они сейчас, они великолепно звучат, к сожалению, этих производств больше нет. Ну, я не могу делать никому рекламу и антирекламу, конечно, к сожалению, мое слово очень много значит, но я не буду называть, есть одно предприятие, которое с 2004 года я передал на это предприятие профиль колокола Ивана Федоровича Моторина, который был обмерен профессионалом-архитектором, это Николай Николаевич Асимов, по моей просьбе, он обмерил порядка 25 профилей различных колоколов, начиная, предположим, там, от 15 века, кончая началом 20-го. То есть я уже понимал, что это такое, как это должно быть. И вот в 2004 году, когда как раз встречали икону Тихвинской Божьей Матери, вот в монастыре, там было несколько литейщиков, ну вот, и один ко мне обратился, вот что бы ты сказал по поводу моего литья. Я говорю, ну мне не очень нравится. Он говорит, хорошо, давай, что тебе нравится. И в 2004 году, в зимой, я услышал звучание колокола Моторина, отлитого в новом производстве. Значит, ну, далеко ходить не надо, напротив Московского Кремля стоит колокольня Святой Софии в Средних Садовниках, мой проект, на ней расположен колокол весом 400 пудов. Так вот, когда он звонит, нам кажется, что на первом ярусе Ивана Великого кто-то случайно нажал на педаль. То есть настолько похожий звук, Это у нас даже у специалистов и тех, кто, ну, вот ничего себе, вот так вот. Я считаю, что мы достигли результата, что, ну, нигде, ни в каких типиконах, нигде не написано, что как вот должен звучать колокол, правильно? Ну, вот как-то он должен. Испанцы, например, до сих пор льют теофилы, вот такие тазы вешают, им нравится. Ну, при этом еще солнышко делают во время звона.
То у нас солнышко, это они,
ну, крутятся полностью, да? Нет, нет, люди крутятся на этих колоколах прямо вот вокруг своей оси. Мы дружим с Утрехтской гильдией звонарей, и мы туда ездили к ним в 2009 году, они нам много чего показывали, и наши ребята и я, мы звонили вот в эти качающиеся колокола весом 10 и более тонн. Это очень здорово, очень интересно. Вот, у нас, конечно, свои критерии. Я считаю, что вот именно этот способ... Ну, как икона, например, как написать икону, да, нужно пользоваться прорезями. Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий, вот, они в любом случае, это прорези с них. То есть мы не свое творим, а мы делаем как вот нам, ну, как молитва, да, как архитектура. Никто же не строит храмы зеленые, ржавые, правильно? Никто не делает, все хотят белокаменное что-то красивое сделать. Точно так же и в колоколах. Вот, поэтому я считаю, что мы добились того, что мне очень хотелось, что именно звук лучших колоколов. Ну, это было признано независимыми американскими экспертами, когда речь шла о замене колоколов вот Данилова монастыря. Гарвард готов был отдать за копии. Они сами поехали по российским, по всем предприятиям. Мы им указали все абсолютные предприятия, которые у нас есть. И, приехав на одно, которое как раз делает колокола по моим профилям, они ударили в колокол 800 пудов, сказали: о, это то, что нам надо. Понимаете? Потом это производство крутили уже всякие академии Дзержинского, Петра Великого, делали образцы свидетели, рвали, ломали, растягивали, в общем, петрушили, как могли, что в эту бронзу, какая она прочная, непрочная, выяснили, что да, бронза очень хорошая. Поэтому вот есть, слава богу, за что зацепиться. Ну, в принципе, у нас не только вот то производство, о котором я говорю. В принципе, вот можно из многих современных производств, ну, кто звуком занимается, кто не занимается, можно поездить выбрать. Ну, вот одно из них хотело сделать на Спасскую башню. Мы 10 лет ездили на это производство. Значит, в ноту попадает, а обертоны уходят. Хвост вытащил, нос увяз. 10 лет мы ездили, так ничего не получилось. Пришлось вот этим ребятам, значит, отливать колокола заранее более толстыми стенками, потом ставить на станок, точить, чтобы была нота. И сейчас Спасская башня, я не могу сказать, что это, конечно, идеал, но она играет в любом случае что-то похожее на «Славься, славься, наш русский царь», да, «Славься». И играет она современный гимн, значит, который был сделан из гимна партии большевиков, который был сделан из такое музыкальное, так сказать, произведение композитора Калинникова «Былина». Ее оттуда утащил Александров, имени Александрова, под руководством папы Александрова. Сделал из нее, значит, партию большевиков, потом из нее сделали «Союз нерушимый». Вообще это мелодия русского композитора, молодого, он умер молодым. Вот этот вот та-та-та-та-та-ти-та-та. Вот, вы послушайте, вы это услышите. То есть «Спасская башня» играет... То есть, две
композитор Калинников.
Калинников, «Былина», да. Она играет две прекрасных русских мелодии. Глинка и Калинников. Я считаю, что мы выполнили наше задание. За это я получил вот уже две грамоты. Получил, наверное, на этом уже хватит.
Слушай, я бы тебя тоже выдал, потому что, когда законная слава возвращается к человеку, это совершенно замечательно, когда находит своего героя слава.
Хотя слава куда-то пропал. Куда-то. Я его последний раз видел в Кронштадте.
Ну, не, это уже личное, что называется, мы не будем сейчас об этом, ладно.
Это наша легенда. Это наша...
Да. Да, тоже легендарный человек, но вроде вот...
Так многие, к сожалению, сейчас уже мало нас осталось, мало кто что помнит, что было, кто действительно... Ведь многие потрудились, очень многие, что говорить.
Но если говорить о колоколах в контексте церковной проблематики, они сейчас стали уже так совершенно, как я понимаю из нашего сегодняшнего разговора, что можно исполнять на колоколах очень сложные сочинения. Что сейчас исполняется, есть ли люди, которые могут это исполнять, есть ли школа, которая учит исполнять, вот этот вопрос.
Ну, Евгений Константинович, тут очень важный вопрос, который заключается вот в чем. Все-таки русский православный колокольный звон – это прежде всего ритмическая основа. То есть большой колокол задает тот или иной ритм, или звонарь, предположим, от педали задает ритм, и на этот ритм накладываются 4 четверти переборы и трезвон. Русский звон, он не предполагает исполнение мелодии. Не предполагает. Хотя такие случаи в истории были, и даже один звонарь вот, Данилова монастыря играл коробочку. Значит, наместник владыка Тихон, новомученик, услышал и говорит: ты знаешь, это у тебя очень здорово получилось, но вот звони лучше, как вот этот другой звонарь, он не играет коробочку, у него просто вот такое как бы богословие в звуках. Опять я возвращаюсь к нашим текстам, что нигде нет никаких указаний, можно или нельзя играть мелодии на колоколах. Ну, вот возьмем какой-нибудь храм Иоанна Богослова на реке Ишня. Там только 4 колокола. Там даже Чайковского не сыграешь. Ничего. Вот 2 больших и 2 маленьких. Вот. И звон, он и должен строиться из того колокола, который есть, из того набора, который есть. В принципе, для церковного звона достаточно вообще одного колокола. Вот в Новгородской Софии на южной стороне нашли балку, висел один колокол. 3 висело в Софии Константинопольской при освящении Софии. Я нашел колокол несущей балки в Софии Константинопольской. То есть, когда нам говорят про Западную Европу, мы отчасти соглашаемся, да, но это уже позже. Это уже 13, 14, 15 век. Вот. А так, для русского колокольного звона, что было важно, это...
София Константинопольская, да. Это Айя София.
Да, та самая, да. В лестничной башне я нашел уже опиленные вот эти вот, не, вот такие балочки небольшие, где-то 6 на 6 сантиметров, обложенные плинфочкой, вот, в арках. В тех же местах, где стоят точно такие же балки, в Антоневском соборе в Новгороде, значит, соборе Рождества Богородицы Антониева монастыря. В тех же самых местах.
Поразительно.
Лестничная башня. Там и колокола было слышно, Айя София, их было слышно и в храме внутри, потому что туда выходит, и наружу. Они на алтарь как раз висели, вот на апсиду. Так что нашел колокол, и рядом стоит там Ирина, она еще старше. Там тоже есть арка, где находился колокол. Это видно даже снизу, эту арку, и как она заложена, даже балка читается.
Ну вот ты сказал, что это богословие в звуках. А что имеется в виду?
Значит, благозвучие колокола. Благозвучие. То есть колокол, который не выдает каких-то... Среди ряда обертонов он не выдает никаких болезненных каких-то... Ну, иногда бывает, что вот сороконожка бежит, а две ножки у нее заплетаются. Такое, к сожалению, бывает. Ну вот, благозвучие, то есть вот абсолютная гармония всех вот этих вот основных и дополнительных частот. Ну, об этом, кстати, написал впервые, я с ним согласен, профессор Гарвард Эдвард Вильямс, он у нас был здесь в 82-е годы, мы с ним виделись однажды даже. Он описал русский колокол как звонкую или звонящую икону. Наши ярославские, значит, колокольные деятели продлили это дальше. То есть подбор колоколов – это звучащий иконостас. Я только могу с этим соглашаться, мне это не принадлежит, но это очень, я считаю, очень хорошие вещи. Вот, и ритмическая основа. То есть колокольный звон – это то, подо что идет торжественное шествие. Да, есть сейчас, ну, я в свое время тоже этим немножко... так сказать, как бы занимался, я в Данилове, в том еще нашем Данилове, играл «Христос воскресе». Вот там были колокола, на которых можно было... Но это вовсе не обязательно. Хорошо, «Христос воскресе» сыграешь, а что ты еще сыграешь из-за того? Нужно иметь карильон, Вот сейчас, вот в этом, где зеленый храм такой красивый, там еще и карильон поставили, очень интересный, я ни разу не слышал.
Это храм вооруженных сил.
Говорят, да, вооруженных сил. Очень красивый такой, зеленый такой.
Про краски, это богословие в красках, это все-таки про икону.
Окись хрома.
Да, да, да. А карильон, что это такое?
Карильон, он родился в Европе. Я так понимаю, что это где-то стык Франции, Голландии, где-то вот здесь. Значит, он начался с перечасья часов. Ну, висит колокол на башне, который отбивает часы. Вот 3 часа или 2 часа, или 4. А если я первый удар, предположим, пропустил, поругался с соседом и пропустил первый удар. Поэтому, значит, поставили 4 там или сколько-то таких перечасных колоколов, которые 15 минут играют один раз, полчаса два раза, 45 минут три раза и 4 раза здесь, и ты уже не упустишь вот этот вот самый первый удар колокола. И потом вот эти 4 колокола стали разбавлять, чтобы добавить какие-то вот... У нас, например, в Троице-Сергиевой лавре там 8 вот этих колоколов, которые играют четверти. И дальше вот эта, так сказать, погоня за звуками, она в Европе продолжилась. Там с середины 13 века уже добились колокола ноты. У нас этим не занимались, потому что у нас было тогда монгольское иго. Нам было немножко не до этого, слегка. Как говорили иностранные путешественники, бывшие в Сарай-Берке, тут, говорят, фонтаны, которые бьют серебряными монетами. А оказывается, эти серебряные монеты привозят из Руси, понимаете? А тут фонтаны бьют ими. Поэтому нам было немножко не до колоколов. Но Европа, она смогла вот родить вот это звучание, созвучие, и появились такие вот сначала небольшие инструменты, там же колоколов 10-15, которые вот в гамку настроены, так, чтобы это... как это, хорошо темперированный клавир, ХТК, да, но он появился уже при конце 17 века. Но, тем не менее, вот, значит, стали играть мелодии. И это пошло как городская такая, что ли, украшение города. Вот у вас столько башня, а у нас на 5 метров выше. Когда вы приходите в Троице-Сергиеву лавру, вам там рассказывают про лаврскую колокольню, что она на 6 метров выше Ивана Великого, понимаете? Но Иван Великий строился 4 года, а лаврская колокольня строилась 36 лет. Ну, можно же за это время построить на 6 метров еще прибавить высоты, правильно? Вот. В Западной Европе было то же самое. Вот в Утрехте вот так, а в Амстердаме вот так, понимаете? Да, вот у них лучше, у них круче, а давайте мы сейчас вот еще сделаем, чтобы у нас еще было. Так они, я бы сказал, феодальное соревнование, как у нас было социалистическое соревнование, а у них вот, значит, феодальное соревнование. Вот так, такие появились карильоны, и, знаете, мы слушали, вот будучи в Бельгии, в Голландии, нас приглашали, мы лазили на эти самые башни, это очень интересно. Действительно, это очень-очень интересно. Разные вот эти карильонеры играют разные мелодии. Часовые башни, вот в том же Амстердаме, громадные барабаны с 40 тысячами отверстий, они могут менять, вот у нас только вот эта мелодия, вот это и это. А если завтра скажут, нужно какую-то другую мелодию, у нас нотки ми не хватает. Знаете? У них там полный, так сказать, в этом смысле ажур, и они могут через 2 месяца, 2-3 месяца, они меняют городские вот эти мелодии, пожалуйста, никаких вопросов.
Ну так что, ну, это... ну, так что мы скажем, что у нас архаика, а передовые технологии там, они спокойно развивались, вот сейчас они достигли какого-то совершенства, так нет.
Ну, я бы не сказал, что у нас архаика, потому что у нас сейчас звонарь заменяется на электронного звонаря.
Боже мой. Так это причем... там же впервые, на Западе, они возникли, эти электронные звонари, да, что ужасно.
Да, то есть нажимаешь на кнопочку, и там звонит. Это так удобно, и ничего не нужно, и вообще это вот, так что мы идем в ногу со временем.
Нет, но хоть звонит-то по-настоящему, или там стоит просто репродуктор?
Кстати, что такое настоящий звон? Там есть такая книжка, «Типикон» называется, «Зачитанная до дыр». Я, к сожалению, все это читаю, понимаете? Там написано «Сице», что, значит, параэклесиарх, чей сирич кандил обжигатель, идет к настоятелю, в зем благословения, поднимается на колокольню и клеплет тихо 12-ю, читая 50-й псалом. То есть смысл звона колокольного – это растворение молитвы в звоне, и молитва летит вот на эти версты вокруг. А не что чтобы просто там, значит, что-то такое потюкало. Я не знаю, как молится электронный звонарь, я думаю, что лучше, чем я в любом случае.
Как искусственный интеллект.
Искусственный интеллект. Да,
заставь его молиться.
Вот это вот, да, он себе лоб расшибет. Вот это у нас сейчас такое поветрие. В какой-то степени мы сами в этом виноваты, звонари. Ну, представьте себе картину, что едет архиерей, батюшка встречает, значит, с крестом на подносе, а звонарь, предположим, отсутствует по какой-то причине. Ну, то ли кнут сломался, то ли кучер не проспался. Ну, разные причины могут быть, понимаете? Вот. И что делать этому батюшке? А так он нажал на телефон, и у него там тентель-винтель, ростовский, там, я не знаю, козлозвон какой-нибудь. Вот. Так что все очень удобно, все очень здорово. Только уходит главное. Понимаете? Ты не там ростовский звон, а просто, как раньше делали, сбросил вниз веревку. И хотя бы просто «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Вот, вот что нужно-то, больше ничего не надо.
Мне рассказывали, что при полном отсутствии денег где-то в Аргентине, в маленьком городке, все-таки был русский приход. И батюшка, естественно, который не мог там никого нанять, и клироса у него не было, и алтарника-то у него не было, и он был один в храме и так далее, и он молился вместе с магнитофоном. Зайдет в алтарь, нажмет на кнопочку, на педальку какую-то, и там хор начинает ему петь что-то, отпоет свое, он выключает и продолжает богослужение уже так, как полагается. Забавно, конечно. Ну, а когда выхода никакого нет, ну, может, тебе это как-то хорошо, это утешает. То есть ко всему нужно подходить с некой экономией, хотя сейчас-то все есть. И возможности есть, и так далее. И переходить на какое-то электронное. Вот что этими людьми руководит? Вот, да, такое бесчувствие какое-то. Прагматизм технологичный.
Я очень боюсь, конечно, произнести какие-то слова здесь серьезные. Но, по-моему, это просто обыкновенное отсутствие глубокой церковной культуры. То есть для чего это делается? Для чего поднимаются колокола? Для чего происходит вот этот самый звон? Потому что, например, звонари Храма Христа Спасителя, они наверху, там у нас есть такое помещение, мы обязательно читаем предначинательные молитвы. Кто-то с кем-то там в свое время там поссорился, помирился, кто-то из дома приехал в разном настроении. Эта молитва, она как бы нивелирует все. Я это вижу собственными глазами, потому что мне не нужно тут. И люди выходят звонить. Вот этот идет благовест, звонарь читает 50-й псалом. Вот что нужно. А этот момент экономии... Я не знаю, в свое время, вот поскольку мы изучаем историю Храма Христа Спасителя, там, значит, его же уже осветили с лампочками, электрические лампочки, по-моему, еще даже не Ильича. Она зеленая, что ли, лампа Ильича, да? А это вот лампочка такая, электрическая. И очень были серьезные дебаты, а нужно ли это, возможно ли это в церкви, что не живой вот этот огонь будет гореть, а вот, вот этот. Ну, на это пошли. Почему? Конечно, чтобы не коптить гигантским количеством свечей, не коптить, а вот уже к подсвечнику ты ставишь как бы своя молитва, тут ламбада, все как следует. Вот на это пошли. Вот. А с этими колоколами, ну, завелась такая, я бы сказал, группка предпринимателей, которые начали это, о, давайте мы вам еще электронный звонарь поставим. Некоторые не понимали, что это такое. Потом поняли, что это одно дело руками стирать, другое в машинку запихнул. Там, вот, я даже вот, сам посуду мою иногда в машинке пользуюсь. Вот. Но и руками тоже.
Чтобы ужас, не, ужас.
Не, да, не, да. Знаете, и вот этот вот момент, конечно, сейчас очень такой, я бы сказал, самый неприятный. Вот у нас были 90-е годы, когда распространялись вот эти так называемые БИЛы. Под видом БИЛ, естественно, никаких БИЛ не было, это были гонги и там-тамы. Я тоже видел это в Китае, понимаете? То есть вот там даже есть приход, который очень ревностен к старообрядчеству, и у них висят эти гонги плоские, вот эти, значит, такие...
Медные листы.
Таблички, да, медные, еще ладно, титаны, цирконий, это же вообще самые старообрядческие...
Из последних, да.
Металлы, да. Вот они, значит, вот в этом вот медитируют, балдеют от этого, стучат в это вот дело. Знаете, вот такие вещи. Конечно, отсутствие глубокой церковной культуры. Вот. Ну, мне повезло, у меня было пятеро очень моих добрых, уже, к сожалению, все покойных друзей, которые родились здесь, в Москве, нет, в Москве там или рядом, в начале 20 века. Владимир Иванович Машков рассказывал, что он ходил в Кремль, звонил Реут к Достойным, но это было еще до войны, понимаете, то есть 2014 год. У него война была вот эта. И если им сейчас сказать, что, вы знаете, а у нас вот кнопочка, и там вот, вот это, ну, они просто, мягко говоря, не поверят в такие вещи.
Я и не верил, когда вошел в Нотр-Дам де Пари, к сожалению, он сгорел. Да, сейчас восстанавливают, но я боюсь, что восстановят его вот так же механически. Вот, все будет вот то же самое, но это будет такой муляж, чем похоже на правду. И там были подсвечники из лампочек. Да. Бросаешь туда еврик. Причем он какой-то еще и некрасивый. Но был бы, знаешь, какой-нибудь современный, высокотехнологичный, чтобы там блестело все это, что такое вот такое, вот, ну, впечатляло как-нибудь, хоть немножечко. А здесь какие-то замусоренные лампы, засиженные мухами, лампочки, прости меня. Вот бросаешь еврик, а зажигается тебя, и она же горит-то там определенное время, потому что там другие хотят бросить еврики, чтобы там у тебя, у Божьей Матери, там, в Нотр-Дам де Пари, зажглась, значит, какая-то лампочка. Вот это же похоже на это.
Естественно, это первый шаг. Первый шаг, потом нас скажут, а зачем нам хор? Знаете, для чего хор?
Вот как батюшка в Аргентине.
Ну, батюшка
в Аргентине. Магнитофон, хрясь, и все.
Особый случай. У нас тоже был, знаете, в 70-е, по-моему, или 80-е годы служил Успенский собор на городке в Звенигороде. И у него ничего, конечно, не было тогда, и достать нельзя было. Он просто заводил пластинку со звонами Троицы Сергиевой Лавры. И вот это вот там на колокольне стояли колонки. Вот. Ну, это вот так немножко весело было все. Понимаете, вот почему-то хочется, вот, чтобы именно много больших колоколов, чем больше, тем лучше. Понимаете, вот мой как друг, владыка Евстафий, вот он в Александрове, и вот он, значит, изо всех сил, там у него то ли 5, то ли 6 тонн большой колокол, и вот он прям, я говорю, владык, дорогой, да соберите вы 4-5 колоколов, но чтобы они строили друг с другом, а не вот этот мусор, который у вас висит, и который, в общем, неизвестно как отлит, и где, и вообще с какими там мыслями все это дело делается.
Одна вельможная дама, впрочем, вполне благочестивая, так и благонамеренная, конечно. И она участвовала в операции громадной по доставке очень большого колокола, благовестника, да, сюда вот в Москву. Я говорю, слушай, ну, такая громадина, ну, зачем же? Ну, я прямо скажу, речь шла о большом колоколе Лаврской колокольни, как он, в общем, выдержал эту колокольню, это же елизаветинское строение, оно очень хрупкое. Вот. Я говорю, как, ну, Евгений Константинович, вы не можете себе представить, когда вот ударили там на заводе, вы знаете, ну, такая благодать. Я говорю, матушка, слушай, ну, вот благовестник, благодать, это разные явления совершенно. Благовестник, это одна функция, благодать совсем другая. И не зависит от того, что тебя передернуло, понимаешь, от того, что мощно ударили по этому колоколу. Вот здесь как?
Значит, есть... Не знаю, сейчас есть такая организация «Росэнергоатом». Ну, «Росэнергоатом». Его возглавлял Эрик Николаевич Поздышев, Эраст. И вот сидим мы тоже за столом. Он говорит, какой сейчас самый большой колокол в России? Я говорю, большой Успенский. Сколько весит? 65 тонн. У нас будет 75 тонн. Вот с этого все началось. Понимаете, в Лавре сохранился бриллиант. Это колокол-лебедь, который весит 10 тонн, который был отлит конюшем боярином, государевым слугой Борисом Федоровичем Годуновым по поводу рождения у Федора и Ирины, цари и царицы, дочери Феодосии. Вот такой памятный колокол. Он остался как самый большой, я практически в церкви, я под него вырос, я его слушаю уже больше 50 лет. Так вот, нужно было что сделать? Раз у вас есть бриллиант, нужно применить способ Карла Ивановича Рости, когда он сказал, расстрелили, создал бриллиант, дворец, Зимний дворец, а я сделаю для него оправу, то есть главный штаб. То есть нужно было вот к этому бриллианту прилить еще 3 колокола, которые бы его бы, вот, так сказать, как бы обрамляли, украшали. И большой должен был быть, ну, порядка 45-50 тонн. Больше не нужно, потому что вот сейчас вставили туда этот так называемый царь-колокол, он же был 66 тонн, сейчас он 72. Годунов был где-то порядка 20 тонн, сейчас он 35,5 тонн. Корноухий был 19 тонн, сейчас он 27 тонн. И когда все это внизу звучит, наверху там все так вот тоже колеблется, мягко говоря. Конечно, эта колокольня, так сказать, Анна закладывала, строилась при Елизавете, при Екатерине II. Кладка, мягко говоря, не очень там хорошая. Это не древняя, это не, так сказать, слабая кладка, ну, мягко говоря, между нами. Вот, и зачем это вот все нужно было?
Ну, говорят, когда ударили все-таки в этот колокол, посыпалась штукатурка отовсюду. То есть тогда впервые вот это вот раскачивание началось. Тогда впервые не поняли, что они сделали. И поэтому вот эти эксперименты с этим колоколом сейчас очень редки, когда действительно позволяют в него ударить.
Ну, я могу только единственное, за что я не краснею, это за Годунов. Я его восстановил таким в стиле, таким, каков он был. И он висит над захоронением царя Бориса Федоровича и его семьи. Вот, то есть, вот это вот, это получилось. Неплохо Корноухий, вот с другой стороны. Они у них называются Первенец, Благовестник и Царь. Не знаю, почему так они назвали. Ну, они меня спрашивали, а как их можно назвать? Я говорю, ну, не знаю. У нас вот был в храме Христа Спасителя большой колокол торжественный, сейчас мы его назвали царский. Почему? Потому что на нем три изображения императоров, в царствовании которых строился храм, царский колокол. Второй был там, значит, воскресный, он сейчас стал у нас просто святительский, потому что на нем четыре святителя, митрополиты московские. Вот. Ну, эти почему-то благовестник у них, значит, первенец и царь, так они их называют. Но я их делал как Годунова, Корноухова и действительно царя. Вот так у нас это получилось. Потому что, конечно, здесь нужно соображать все. И возможности колокольни, и надобно ли это все вот сейчас, такой гигантизм вот этот. Потому что, когда звучат большие колокола, в общем, звоне Лебедя Лаврского, самого вот этого бриллианта, его просто не слышно. Такие вот, к сожалению, не очень. И, ну, звонят они хорошо, я ничего не могу сказать. Там школа отца Михея, это такой же мой учитель, как и со всех остальных. Звонят хорошо, но вот именно вот этот вот такой. Он там задыхается, этот колокол. Его же хотели вообще внизу поставить, чтобы он красивый, там и патриархи, там и святых много. Вот. Я когда предлагал, значит, по просьбе священноначалия, тогда там был владыка, сейчас Феогност, и владыка Георгий, он говорит, как вот вы видите это? Я говорю, давайте мы не будем восстанавливать старого царя, потому что там Елизавета была императрица, Петр III, Екатерина II и двуглавый орел. Все это куда ползло на нижние пояски. Я говорю, давайте сделаем вот колокол иконостас, посвящен истории святости Троицы Сергиевой Лавры, Троицкого монастыря, Троицы Сергиевого монастыря, Троицы Сергиевой Лавры, от преподобного Сергия до патриарха Алексея. То есть все вот это вот, и мучеников туда поставим, все, это было принято. Вот. Но все остальное, к сожалению, вот так, так вот получилось, что там уже, так сказать, телегу потащила другая лошадь мимо меня немножко.
Ну как, надежда-то есть, что у нас будет воспитано и церковное общество, и люди, занимающиеся колокольным звоном, с хорошим вкусом, которые, это же, собственно, и есть преграда дурновкусию, о котором сегодня ты так хорошо говорил. Всюду оно присутствует, и в дешевых иконах популистских таких, которые очень нравятся, розовенькие пяточки, так сказать, и все так умилительное, да, но за которым, ну, молиться на это просто, по-моему, совершенно невозможно, это какое-то противоестественно. Это как открыточки, которые на каждый праздник рассылают массово. И там же и тебе мишура, там, сказать, да-да-да, обязательно она сыплется. И там какие-то ангелы этими своими крыльями машут. И вообще, ну, ну, боже мой, а суть-то праздника, а суть там, а молитва-то где? С чем поздравляете-то, братья и сестры? Что это за бескусица чудовищная? Очнитесь, хочется сказать.
Там, дорогой Евгений Константинович, там не только бескусица и пахнет. Там очень часто на этих открыточках присутствуют соборы украинских раскольников. В частности, очень часто Михайловский Златоверхий. Вот, я просто это вижу. Вот эти вот захваченные, вернее, не захваченные, а он, собственно, и строился для вот этих вот ребят. Я говорю, иногда мне присылают такие вот. Но что касается воспитания, я считаю, что пока существует общество Радонеж, мы можем воспитывать, мы можем говорить. Не ругать плохое, а говорить, вот, вот это можно послушать, это можно послушать. У нас, кстати, сейчас вот мне оказана честь, я председательствую на патриарших общеобразовательных вот этих чтениях, колокольной секции. Понимаете, мы стараемся привлекать докладчиков, собирать туда молодежь нашу. Вот сейчас готовим, я держусь за дерево, чтобы все было где-то лак, где-то фанеровка, дерево здесь. Чтобы, ну, у меня там толковые помощники, чтобы все было вот это вот хорошо. Потом в храме тоже у нас и на основе храма Кремля, собора Покрова на Рву мы учим, показываем, что это вообще такое, хорошие колокола, что такое благозвучие, чтобы люди как-то вот воспитывались. Я думаю, что общими силами мы потихонечку перемилим вот эту разностилицу, там все вот это какие-то непонятно чего из боку бань. Вот, в общем, общими усилиями мы, ну, не то, чтобы мы справимся, но мы приложим все усилия к тому, чтобы это было, чтобы культура, церковная культура должна у нас быть.
Ну что ж, сегодня послушать колокола. Это записи, которые вы рекомендуете, собственно, поэтому это уже то самое. Конечно, делать концерт на колокольные, ну, вряд ли на радио Радонеж возможно, хотя почему бы и нет. Изредка можно что-то подобное для того, чтобы люди настроили свой внутренний камертон, по крайней мере, и действительно начинали различать. Когда мы создавали вот радио «Радонеж», громадную роль тут сыграл архимандрит Амвросий Юрасов, да, вот известный, да, старец, да, и так далее. И он давал, говорит, батюшка, а что вот вообще как? Что вот можно, что нельзя? Он говорит, так вообще-то можно все. Но главное, вы давайте лучшие образцы. Вот, не надо критиковать, не надо шельмовать, этого все, так сказать, не нужно. Люди, воспитанные на высоком церковном искусстве, на высокой церковной проповеди, на традиции церковной, и поэтому у нас с самого начала были вот те самые носители традиции, сейчас продолжатели, носители традиции церковной, что самое главное в Радонеже, собственно, и есть эта традиция, потому мы преподобного Сергия поминаем, потому что это наш покровитель, да, наш игумен, наш не только всероссийский, но и игумен вообще, и брат Радонеж, прежде всего, преподобный Сергий. А вот, наверное, это самое главное, давайте вот этот камертон духовного настроения, чтобы просто усвоили люди, как говорят церковные люди, да, как они поют, чем они интересуются, да. Кроха, сын пришел к отцу и спросил, Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И вот мы не про плохое, а прежде всего про лучшее, что есть в нашей церкви. А здесь нужно сказать, я иногда в каком-то восторге от нашей церкви прихожу. Потому что у нас, особенно сейчас, какое-то такое новое цветение. Как бы оно продолжилось как можно дольше, это цветение, и не превратилось, как это бывает, к сожалению, исторически, в нечто совершенно противоположное. Что ж, Игорь Васильевич, я напомню нашим слушателям, что сегодня замечательную беседу и просто... ну, такой катехизис православного богословия в звуках преподал нам Игорь Васильевич Коновалов, председатель общества церковных звонарей, художественный руководитель ансамбля звонарей Московского Кремля и Храма Христа Спасителя. Бегите все, если не в Кремль, по крайней мере, но в Храм Христа Спасителя, и насладитесь, потому что это еще тоже очень важная вещь нашей церковной культуры, нашего церковного счастья. Спасибо, Игорь Васильевич.
Спасибо, Господи, всем, кто слушал. Евгений Константинович, тебе за приглашение. Я очень рад видеть, не очень, к сожалению, часто, но придется как есть. Хорошо.
Прослушайте наше объявление. В Москве в парке «Сокольники» с 10 по 15 октября пройдет выставка-ярмарка «Артос». На ярмарке можно будет приобрести иконы и духовную литературу, свечи и лампадное масло, православные ювелирные изделия, крестильные наборы для младенцев. Посетителей ждет большой выбор меда, лечебных мазей и травяных сборов, купажей и чая. Вкусные и полезные продукты привезут монастырские и фермерские хозяйства, оливки и масло, рыбу и икру, молочные продукты и сыры, грибы и ягоды, специи и сладости без сахара. Также будет представлена натуральная косметика и одежда из экологичных тканей. Выставка-ярмарка «Артос» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВЦ «Сокольники» с 10 октября с 11 до 19 часов. В последний день работы 10 по 15 октября до 17 часов. Вход свободный. Детское отделение Московского синодального хора объявляет набор учащихся школьного возраста для обучения хоровому пению. В программе обучения хоровое пение, сольфеджио, обиход церковного пения. По окончании выдается диплом. Занятия проходят в центре Москвы, на улице Большая Ордынка, дом 20, при храме всех скорбящих радость, метро Третьяковская. Хор принимает активное участие в богослужениях, выступает на концертах и фестивалях, является лауреатом хоровых конкурсов. Запись на прослушивание 8-916-074-34-35 и 8-916-273-78-87. Повторяем, 8-916-074-34-35 и 8-916-273-78-87.